Добрый день, дорогие друзья! Витаю, поважаны и сябры! Вас приветствует Вадим Сидоров, один из представителей Смоленского республиканского центра. С детства многим из нас вбивали «Говорит Москва», потом «Эхо Москвы» и так далее. Ну, что «Говорит Москва» мы знаем, и слушать сегодня это никакого желания больше нет. Поэтому мы решили создать новое политическое вещание, и говорить будет Смоленск. Но не как провинциальный город под российской властью, а как символическая альтернатива. Смоленск – один из старейших и наиболее развитых городов средневековой Восточной Европы, центр независимого Смоленского княжества. Наряду с Полоцком и Псковом – это крупнейший центр Кривского пространства, на базе которого потом сформировался белорусский народ. Позже он был важным местом для всего пространства сперва ВКЛ, а затем и Речи Посполитой. В общем, про Смоленск можно говорить и будем говорить еще много. Но сейчас мы начинаем цикл разговоров, для которого это прежде всего символ. Символ того, что могло быть до России и может быть после нее. И сразу коротко скажу, что далее мы обовязково будем обмерковывать разные темы и по-белоруску. Але передусім ты, які тычыцца белорусской просторы. А для обсуждения более широкого круга тем, которые могут быть интересны и пока не знающим белорусского языка смолянам, псковичам и представителям других поневоленных России народов, и для другой аудитории будем использовать русский. Тем более, что в его развитие наши люди внесли не меньший вклад, чем московиты, так что это и наш трофей или актив. Сегодня поговорим с известным белорусским журналистом, основателем Нехте, теперь уже ветераном российско-украинской войны и к тому же одним из представителей нашего Смоленского республиканского центра, Яном Рудиком. Тему разговора выберем животрепещущую. Who is Mr. Trump и что он нам несет? Это агент Краснов, который сдаст нас всех Кремлю, как считают одни, или спаситель западной цивилизации, как считают другие? И как нам себя с ним вести? Бороться с трампизмом под знаменем Демпартии или присягать ему под эгидой Трамп-интерна? Тебе слово, Ян.
Добрый день. Уважаемые слушатели, зрители, здравствуй, Вадим. Хотел бы сделать небольшую оговорку. Ты меня немного повысил в должности. Я все-таки основателем Нехты не был. Был некоторое время главным редактором, но не суть. Ничего страшного. О трампизме такую ты дал пикантную затравку. Конечно, мне кажется, что уже, в принципе, все с большего поняли, что агентом Красновым Трамп не является. Хотя, в принципе, дискурс об этом, ну, мне кажется, изначально был довольно ошибочный, потому что Трамп, в принципе, часто сам любит упоминать, и это является правдой, о том, что Украине там первые джавелины, какие-то первые серьезные поставки оружия начались как раз-таки во время его каденции первой, что, в принципе, помогло, ну, если в частности возвращаться к тем же джавелинам, отбить нападение на Киев, остановить российские танковые колонны. Но и объединителем Запада, конечно, тоже можно его назвать едва ли. Мне видится то, что Трамп – это продукт эпохи, конечно же, во многом, который вызван, ну, то есть такой Трамп в том виде, в котором мы его наблюдаем, тоже, чтобы не скатиться, знаешь, в эти тезисы Дугина, там, лунарный Путин, солярный Трамп, ну, такой, какой он есть. Это, конечно же, его действия выражены кризисом международного права, кризисом того международного договора, который регулировал поведение стран на международной арене после Второй мировой войны. потому что мир не может справиться с современными вызовами, то есть его постиг определенный кризис, то, о чем говорили на протяжении уже нескольких десятков лет как самые правые, так и самые левые представители политического спектра, оно начало воплощаться в жизнь, то есть мы видим кризис демократии, кризис гуманизма, даже, в принципе, можно об этом говорить, и началась определенная турбулентность, наверное, начало которой, ну, может быть, не начало, но таким вот ярким событием было начало полномасштабной войны России против Украины. И стоит полагать, что, хотя тоже читать чужие мысли – это такой дурной тон, но вот эти довольно агрессивные действия Трампа на международной арене и, наверное, даже не столько, то есть, ну, сейчас мы можем наблюдать прямо несколько кейсов, то есть это Венесуэла, которая, в принципе, уже произошла, что тоже, как уверяют некоторые эксперты с точки зрения международного права, было не совсем правильным поступком, ну и как сейчас эти события вокруг Гренландии. Я думаю, то, что пользуясь вот этой турбулентностью, ну или она как такой, неизвестно просто еще, насколько она затянется, может быть, на самом деле это уже будет наша новая реальность, тоже с некоторой вероятностью пытается изменить карту мира, пытается как-то в бонус вот этой вот новой реальности обернуть ее для себя, и поэтому, наверное, тоже и в интернационал не надо трамповски записываться, но и за демпартию, так сказать, ходить зиговать, потому что, как мы все прекрасно знаем, что если как-то быть к чему-то эмоционально сопричастным, во что-то начинать веровать, то надо в это полностью погружаться. Я, например, лично пока что не готов штурмовать Гренландию, но и штурм Гренландии отбивать тоже морально не готов. Ну, может, года два назад еще бы как-то в это бы вписался, но уже стал старый для этого. Но в целом, я думаю, то, что эти перемены в реальности, они довольно позитивны, то есть для нашего, особенно, как сказать, деколонизаторского дело, потому что раньше, если помнишь, когда мы еще обвещали об створении Смоленского республиканского центра, мы столкнулись с некоторым противодействием со стороны той же белорусской оппозиции. Одним из ее главных аргументов было про то, что мы должны уважать там международное право, созданные границы, и то есть, в принципе, они как-то стали, не знаю, нехотя адвокатировать Россию, то, что она должна существовать в том очерченном виде, в котором она существует. Ну и сейчас мы видим то, что уже игра началась, и, в принципе, былые границы такого особенного сакрального значения не имеют. И, соответственно, это может дать какое-то новое дыхание вот этому как раз-таки деколонизаторскому регионалистскому дискурсу относительно России. Ну, что, в принципе, имеет, мне кажется, какую-то, ну, в сравнении, там, вот это, посмотреть нашей пятилетки сейчас, особенно актуальную перспективу, потому что видится мне, что все-таки, если Трамп поначалу заходил как-то с тем, что нужно останавливать войну, подпишем мир, сейчас он как-то, наверное, уже догадался, что это будет не совсем легко и, может быть, даже не совсем выгодно, потому что Россия проявила себя как не самый адекватный командный игрок, и все-таки там вера в их катехон в верхах слишком сильна, и от этой вожделенной мечты об Украине они не могут отказаться. Я думаю, то, что США и Европа продолжат поддерживать Украину, конечно, не из большой любви там к украинскому народу, а просто чтобы Россия в ней вязла дальше, чтобы русские были заняты и не брались там как-то за Европу. А в принципе, пример уже есть таких долгих войн, которые погубили Советский Союз, Афганистан, например. И я думаю, что примерно такой сценарий будет готовить Запад для России. Сумбурно получилось. Давно по радио не выступал, но не обессудьте. А что ты думаешь, дружище?
Ну, тут, как говорят наши англоязычные друзья, depends, то есть все зависит от того, в какой системе координат мы оцениваем Трампа, с каких позиций его рассматриваем. Просто многие привыкли воспринимать Америку и ее власти как таких светочей свободы во всем мире. И теперь, когда Трамп откровенно говорит, что его все это вообще не интересует, а интересует только утилитарные интересы Америки, воспринимают это как чуть ли не предательство американской мечты. Но, может быть, в данном случае идет речь о крушении мечты не американцев об Америке, а не американцев, скажем так, мечты не американцев об Америке, какой они ее хотели бы видеть. Но, в принципе, если мы посмотрим исторически, то увидим, что Америка никогда не была таким уж другом народов Центральной и Восточной Европы. В двух мировых войнах она вообще воевала на одной стороне с империалистической Россией. В гражданскую Антанта не поддерживала создание независимых государств на руинах Российской империи. Это делали только центральные державы, пока могли. А Антанта поддерживала сперва белых единонеделимцев, а потом и вовсе ее страны признали большевиков. Более того, именно американцы помогли Сталину осуществить индустриализацию, закрывая глаза и на ГУЛАГ, Голодомор и так далее. А после Второй мировой войны они оставили за Сталином всю Центрально-Восточную Европу. Да, я думаю, что, конечно, можно сказать, что у них не было сил бороться за нее, это так, но у них, в общем-то, откровенно говоря, не было особого смысла, потому что это не принципиальный для них регион. Вот та так называемая холодная война, борьба с империей зла, которая, в общем, является определяющей для многих из нас, это тот период, по которому многие судят об Америке, и действительно, это, наверное, ее лучший период, по крайней мере, для нас. Но поэтому важно понять, с чем он был связан. То есть есть такая легенда про операцию «Гладио». Она заключается в том, что, вступив в войну с СССР, с большевизмом, с какого-то момента ЦРУ и вообще Штаты обратились к услугам тех, против кого еще недавно воевали. То есть это националисты украинские, белорусские и так далее, которые в 30-е и 40-е годы воевали против СССР, союзника США, они с какого-то момента были легитимизированы в Штатах, благодаря чему, собственно говоря, и стало возможно создание вот этих всех национальных редакций «Голоса Америки», антибольшевистского блока народов и в том числе принятие вот этой известной резолюции о порабощенных народах. Но вообще, на самом деле, не только они в этот период, в принципе, в Америку произошел наплыв таких заряженных людей из Центрально-Восточной Европы. Да, и такие американские ястребы, как Штраус, Бжезинский, Олбрайт и многие другие, это вот этот период или его след. И, в принципе, даже сотрудничество ЦРУ, скажем, в Латинской Америке с собирательным Мигелем Красновым, мы понимаем, что это, скажем, явление там было шире, да, вот, это тоже вот как раз след вот этого периода. Ну, а что происходит дальше? То есть дальше мы видим, как только исчезает непосредственно коммунистическая угроза. Уже в 91-м году Джордж Буш-старший приезжает в Верховную Раду, призывает украинцев остаться в СССР. Дальше Будапештский меморандум – это изъятие ядерного оружия у Украины, Беларуси, Казахстана под гарантии. Что с этими гарантиями сейчас произошло, мы тоже прекрасно видим. И также надо отметить, что в принципе на действия России в этот период, не только в Чечне, но и в Приднестровье, Абхазии, Осетии, Таджикистане, по сути закрываются глаза. Да? И если страны Центральной Европы и Балтии, они успели, что называется, заскочить в НАТО и ЕС, это, ну, скорее всего, то, что можно считать вот такой инерцией деятельности условных Бжезинских и Олдбрайт. Но уже в 21 веке мы видим, что эта инерция иссякает. То есть Буш-младший и вовсе дружит с Путиным. А что происходило потом, начиная с Обамы и при Байдене, это можно охарактеризовать как все больший разрыв между словами и делами. Да? То есть на словах это очень много поддержки демократическому выбору, европейская ориентация народов, бла-бла-бла. Но на деле никакой системной работы не велось. Скорее, вот ее имитация через разные грантовые программы гендерного многообразия, поддержки феминизма, вот этого вот всего. Вот. А когда Кремль уже идет на пролом, как было в 2014 году и в 2022, оказывается, что ему сопротивляются ровно до той степени, скажем так, чтобы не спровоцировать прямой конфликт. Вот. И, в принципе, американцев можно понять, потому что, по большому счету, им нет смысла воевать с Россией за непринципиальные для них регионы, каким является Восточная Европа. Да? Тем более, что главным противником сейчас для них стал Китай. Вот. Но чем при этом были плохи демократы, это тем, что они как раз поддерживали вот такую иллюзию об Америке, как надежде и светоче свободы и так далее. Вот. В этом смысле Трамп, он действительно хорош тем, что он прямо говорит, что ваши проблемы нас не интересуют. То есть нас интересуют только наши проблемы, наши интересы. Это может нравиться, может не нравиться, но это соответствует действительности. Значит ли это, что эти интересы обязательно враждебны нашим? Ну, они могут быть враждебны, а могут и совпадать, да, вот в чем-то и когда-то. И, в принципе, если посмотреть исторически, то в какой-то момент, скажем, американцы, им было выгодно поддержать маджахедов в Афганистане, а потом, как мы знаем, отношения не сложились, да. То же самое вот сейчас в Сирии, например. То есть они поддерживают нового этого президента, Ашара, но кто уверен в том, что это продолжится завтра? То есть я думаю, что обе стороны, они не строят никаких иллюзий на этот счет. Вот. И, кстати, я хочу сказать, что вот Сирия в этом смысле она показательна, потому что американцы поддержали не самую проамериканскую оппозицию, да, которая надеялась, что ее американцы приведут к власти, и там будут строить демократию и так далее, а поддержала тех, кто эту власть сумел взять. Ну, как поддержала? Признала, по сути, Америка. Даже несмотря на то, что это была как бы враждебная ей группировка, и Джулани был внесен там в списки террористов американские. Но, тем не менее, он победил, и они его признали. Да? И то же самое сейчас, скажем, в Венесуэле. То есть они убрали вот главного раздражителя Мадуро. Но дальше они имеют дело с теми, кто контролирует страну, а не пытаются привести к власти проамериканскую оппозицию. Да? В этом смысле, я думаю, что и национальным силам Восточной Европы и Евразии надо перестать быть проамериканскими, будь то в демократическо-антитрамповском, таком пробайденовском, скажем, или наоборот, протрамповском смысле. А надо ориентироваться на свои цели и задачи, и если они совпадают с американскими, ну, хорошо, но если нет, значит, надо действовать, в принципе, так, как действовали и сирийцы, и те же украинцы, когда воевали против СССР, и когда решили объявить независимость, и отказаться от капитуляции, которую им навязывали. Вот, собственно, все, что я хотел сказать о Вьетнамской войне.
Ну, справедливости ради я бы хотел заметить, что как для Беларуси, ну и, соответственно, для нашего незакрытого смоленского вопроса, геополитический Трамп может быть полезен в той мере, то, что именно при Трампе, при первой его каденции и, в принципе, насколько я слышал, сейчас тоже в рядах республиканцев некоторых эта идея поддерживается. Это была идея Трехморья. То есть, в принципе, она уже оформлена сейчас там в определенный ряд мероприятий. То есть, ну, это такая экономическая калька с Интермариума, которая была изначально созвана как площадка для создания большей экономической стабильности. То есть, грубо говоря, чтобы переходить на американские энергоносители в обход российским. И нам очень повезло то, что в мире существует Польша, и то, что в Польше сейчас как раз-таки президент Навроцкий, в принципе, право и справедливость в очень хороших отношениях с Трампом. И то, что не глядя на то, что предрекается многими конец проекта Евросоюз, ну, хотя мне кажется, что полностью все-таки это произойдет едва ли, однако, ну, мы знаем, что тот же Трамп довольно к нему скептически настроен. Польша останется, а Польша это, ну, если мы уже, в принципе, считаем Беларусь таким российским прокси, что, в принципе, соответствует текущему моменту действительности, является, ну, стоит в таком авангарде против российской навалы, и я думаю, то, что этот проект даже в случае краха ЕС, то есть, ну, Трамп не бросит, ну, или какая-либо дальнейшая американская администрация, она будет дальше логически развиваться, и в этом плане это может обнадеживать.
Ты знаешь, я бы предложил вообще отдельно нам с тобой обсудить, думаю, что слушателям это будет интересно, вот эту тему с Европой, с Евросоюзом, тем более, в общем, это дискуссия и в белорусской среде, связано ли будущее Беларуси с Евросоюзом. У Украины это вообще как бы консенсусный курс. Это действительно такой очень интересный вопрос на фоне вот тех разломов, которые ты обозначил. Поэтому, так как мы собрались беседовать как раз о таких серьезных проблемах, животрепещущих, я вот предлагаю отдельно обсудить проблему европейских перспектив, европейских проблем, собственно говоря. Я согласен с тобой в том, что касается, вот, скажем, Трамп как ледокол, да, в каком-то смысле, ледокол, который вот взламывает этот порядок. На самом деле его начал взламывать Путин в значительной степени уже в 2014 году, продолжил в 2022. Вот. Но что интересно, что вот как-то его робко очень пытались защищать старые лидеры западные. Вот, и как бы получалось, что инициатива на стороне Путина. Сейчас вот такое ощущение, что Путин, он в легком таком или в нелегком замешательстве, потому что все это ускоренно сейчас делает Трамп, то есть он фактически добивает международный порядок, и в этом смысле это вопрос стоит так, что лучше и что хуже, значит, ужасный конец или ужас без конца, да, то есть вот Трамп говорит, что будет ужасный конец, вот, но, как правило, и как показывает практика, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, поэтому, скажем, те, у кого вообще не было никаких шансов при старом порядке вещей, у них появляются эти шансы, и действительно, ну, надо стараться воспользоваться. Что как касается Интермариума, думал, что, кстати, это тоже вот тянет на такую отдельную тему, наверное, надо разобрать, но я тут тезисно, вот как человек, находящийся, скажем так, изнутри этого пространства, могу обозначить, что, к сожалению, во многом упущен момент, да, потому что, скажем, сейчас вот Польша-то есть, но фактически даже вот Вышеградская четверка, она расколота между собой и именно по отношению к России. То есть вот те силы, которые могли бы быть сторонниками в строительстве Интермариума, Трехморья, в таком понимании, вот как ты это описал, да, вот как такой как бы, ну, сдерживающий Россию фактор, К сожалению, там уже просто вместо этого разгулены просто пророссийские трояны, такие как Орбан, который как бы он строит из себя друга Трампа, да, но вот если входит в конфликт интереса Америки и России, ну, с Орбаном еще, скажем так, непонятно. А вот Фица, он вообще четко пророссийский парень. И в целом словацкая политика. И здесь, в Чехии, например, я тоже вижу, что есть вот люди, которые они ситуативно пытаются как бы прятаться за Трампа, когда речь идет о конфликте, скажем так, с европейской вот этой как бы линией, да, но когда входит в конфликт интересы Трампа и Кремля, они поддерживают Кремль, да, поэтому тут, к сожалению, с Интермариумом тоже не все так просто, но я согласен с тем, что это непосредственно связано с проблемой вот и будущего Европы, ну и, конечно, Польша это для нас как бы центральный фактор. Вот, я думаю, что и об этом тоже будем говорить. Так, да, то есть это, наверное, одно из самых, скажем так, здоровых явлений, которые есть, по крайней мере, в нашем регионе.
Ну, вот относительно ФИЦО и других пророссийских политиков, в принципе, то есть, как я понимаю, их явление произошло еще, как сказать, ну, в предыдущем политическом поколении, если можно так изъясниться, и мне кажется то, что в ближайшей перспективе вот этот Russian influence, о котором много было принято говорить в Европе, он будет постепенно снижаться, то есть по той простой причине то, что они будут как-то переходить больше в сторону своих реальных проблем, то есть с точки зрения там простого обывателя, то есть, грубо говоря, оппозиционно настроенного к правительству человека. То есть Трамп сейчас выбил у России, если честно, вообще много колод из-под ног. Как ты заметил, то, что Путин, наверное, сейчас little bit frustrated. Я думаю, то, что вот эта вот операция в Венесуэле очень сильно усилила его фрустрацию, потому что если бы тогда, в 22-м году, ну, сейчас так с оглядкой посмотреть, у них получился бы этот блицкрик на Киев, то есть там какая-то смена режима, там усиление, ну, какое-то там наведение автократии, чтобы никто не бунтовал, и вот это вот спайка в мегазорда России, Украины, Беларуси, ну, и там бы, наверное, уже Казахстан никуда бы не делся от этого объединения. В принципе, у них было бы довольно много шансов создать Европе проблем. А сейчас показывает то, что она будет увидать, и то есть даже как бы конфликт в Украине не закончился, то все равно она достанется, ну, если Украина проиграет Путину, уже в не самом лучшем виде, то есть страна с разбитой инфраструктурой и все такое прочее, ну, естественно, еще непонятно, когда это закончится, как бы оно не закончилось, потому что вот, ну, сейчас, в принципе, по последним данным, россияне находятся где-то там в 15 километрах от Запорожья, то есть, ну, это у них сколько заняло, получается, 4 года. То есть там они уже полэкономики убили на это, очень много людей, и до Киева, то есть таких Запорожий еще очень много, а до Львова так еще больше. И поэтому как-то роль такого международного игрока, то есть ее, ну и так, с точки зрения ИПСО, такой репрезентативный проект для Европы, то есть для евроскептиков, мне кажется, будет гаснуть, особенно на фоне звезды горящей Трампа. Во-вторых, на это будет не так много ресурсов, ну и опять-таки, вспоминая сегодня упомянутого Збигнева Бжезинского, ну и не только он об этом говорил, то, что при подобном развитии событий Россия будет впадать в все большую зависимость от Китая и как-то свою на европейском политическом рынке субъектность будет утеривать.
Да, действительно, много интересных вопросов. Ну что ж, друзья, сегодня мы, по сути, пристрелялись, что называется, вот, к интересным темам. и будем рассматривать все это, и не только это, в дальнейшем. Я думаю, что действительно у нас начинается, с одной стороны, новый геополитический сезон, а у нас на нашем скромном уровне начинается новый сезон информационный, не только информационный, поэтому оставайтесь с нами. Я думаю, что у нас будет впереди много новых интересных и тем, и гостей. Мы будем приглашать представителей различных, в том числе различных национальных кругов, которые, в общем, поддерживают вот эту общую геополитическую задачу, сформулированную в нашем, в нашей географии, как это принято говорить Зеноном Поздняком, говорящим, что Мордор повинен быть разбуранное. Да? Вот поэтому самые разные национальные, регионалистские круги поддерживают это, и мы их будем тоже звать в наши эфиры. Сегодня с вами были мы, Ян Рудик и Вадим Сидоров. Благодарим за внимание, будьте с нами, надеемся, что будет интересно.
Хорошего дня, здоровья вам и вашим близким.